Алексей Махров, Борис Орлов, господин из завтра, добрым словом и револьвером. Пролог. Куранты на Спасской башне отбивают 10 часов. С первым ударом Олегыч начинает подниматься по лесенке, ведущей на трибуну мавзолея Александра III. Следом за ним шествует императрица Маретта Татьяна с сыновьями, Дмитрием и Олегом, которых по случаю 7 ноября обрядили в парадную форму Преображенского и Атаманского полков. За ними по ступеням тяжело шаркает премьер Долгоруков, которого поддерживают под руки сопровождающие, потом Рененкампф, грозно топорщащий свои усы. А вот и моя очередь. Я одергиваю парадный мундир и восхожу на трибуну. За мной идут Васильчиков, Грефс, Менделеев. «Внимание, внимание!» — разносится над площадью голос Левитана. «Работают все радиостанции Российской империи!» С неба падает легкий снежок. Затихли трибуны, замерли шеренги войск. Бой курантов на Спасской башне разливается словно над всей землей, над всем миром. С 10-м ударом мы уже все стоим на трибуне мавзолея. Олег с Татьяной посередине, по правую и левую руку от него все остальные. Из ворот Спасской башни появляются всадники. Командует парадом генерал-полковник Рокоссовский, принимает парад генерал-фельдмаршал Брусилов. Генералы объезжают войска, и динамики голосом Левитана комментируют происходящее. Над площадью летит «Здрав желай!» «А!» Наконец, смотр войск окончен. Брусилов с адъютантом подъезжают к мавзолею. Он всходит на трибуну и встает рядом со мной по правую руку. Олег чуть придвигается к микрофонам. Император поздравляет народ России с победой в Третьей мировой войне. На трибунах безумство, грохот нескончаемого «Ура!» Катается по площади, отражаясь от кремлевских стен до гума и обратно. Если приглядеться, то можно разглядеть восторженные глаза на восторженных лицах восторженных гостей. «Ура!» несется над Красной площадью. «Наша Родина идет вперед уверенно и спокойно, точно могучий корабль разрезает волны бурного океана. И нет таких сил, что свернули бы нас с выбранного пути», — спокойно и уверенно говорит император. «Мы показали всему миру, что бывает с врагами нашего Отечества, когда миллионы патриотов берутся за оружие. Подлые враги в бессильной злобе потрясали кулаками, стремясь задавить, уничтожить великую и могучую Россию. Где они теперь?» Я невольно расправляю плечи. «Да, мы раздавили вражескую гадину. В Англии, Франции, Турции, Австро-Венгрии, Китае. Нам есть что вспомнить. Как начиналась эта война, когда укрепления на Сунгаре и КВЖД захлебывались в крови. Когда погибал, но не сдавался Тихоокеанский флот. Когда войска рвались через выжженную солнцем пустыню, мечтая о глотке воды больше, чем о жизни. Как война продолжалась, когда наши полки сражались, ломая врагам хребты и платя за победу самой дорогой ценой на свете. Своей кровью и дыханием. И как она кончалась, когда мы давили гусеницами турок и англичан, когда при виде одного танка с Андреевским крестом на броне сдавались десятки французов и сотни австрийцев, когда мы мчались вперед, обгоняя будущего врага, ротами принимая капитуляции дивизий. И в этой победе есть немалая доля моих заслуг. Оружие, корабли, танки, самолеты, ракеты, лазеры». А Олегыч между тем продолжает. «Но еще остались в мире те, кто точит свой нож, готовясь вонзить его нам в спину. От имени всей России, от имени всего нашего народа, от вашего имени, братья и сестры, я говорю этим заокеанским господам, не выйдет, никогда не будет по-вашему, господа. Чтобы остановить вас, мы не остановимся ни перед чем, и если нас к этому принудят, мы снова поднимем винтовки, встанем к орудиям, сядем в бронированные чрева танков и кабины самолетов, поднимем флаги на наших кораблях. И тогда... «Тогда берегитесь, ибо мы не дадим вам пощады. Ни Тихий, ни Атлантический океаны не спасут вас от нашего гнева». «Правильно, так и надо. Позови меня, братишка, я им всем покажу». «Парад смирно! Торжественному маршу!» — гремит голос Брусилова. Над площадью взвивается бессмертная славянка, и чеканя шаг по булыжникам шагают войска. Лейб-гвардия, армейская пехота, стрелки — Левитан сообщает о каждой части, чем прославилась и кто командует. На площади кавалерия. Казаки, драгуны, уланы, гусары звонко гремят подковами по седым камням мостовой. Но вот прошли последние стрелки, проскакали последние казаки. Гром марша сменяется зловещей барабанной дробью, и на площадь выходят солдаты, несущие в руках знамена поверженных противников. Шеренга за шеренгой они подходят к мавзолею и швыряют их к подножию, к ногам покойного императора и к ногам императора нынешнего, которого никто и никогда не назовет кровавым Николашкой, который навсегда войдет в историю с прозвищем «Великий», ну или «Грозный». Свидетели былой славы захватчиков и насильников, бандитов и поработителей грязными тряпками лежат у всех на виду. Под этими знаменами вы ликовали под Смоленском и Севастополем, в горах Афганистана и джунглях Бирмы, и вот достойный конец. Красную площадь заполнила техника. Орудия на тягачах, орудия на грузовиках, грузовики и бронетранспортеры мотострелков, могучие платформы боевых лазеров с гелиевой и аргоновой начинкой, и танки, целое море танков. «Вот они, наши славные броневые машины», — грохочет из динамиков Левитан. «Это те, кто раз и навсегда поставил точку в агрессивных планах австрийцев, турок, французов и англичан». Чудовищная броня высекает искры из брусчатки. Впереди колонны идет танк георгиевского кавалера генерал-майора Лавриненко. Обтекаемая приплюснутая махина с грандиозной пушкой и двумя малыми лазерами по бокам башни. Он командовал танковой дивизией, когда Россия крушила военщину Франции. Танковый корпус под его командованием первым высадился на землю Англии. Перед его машинами содрогались величественные пирамиды Египта и отроги австрийских Альп. Перед его танкистами склонялись джунгли Сиама и подпирающие небо стены Гималаев. Вот мимо мавзолея проходит танк героя России, подпоручика Колыбанова. Он пришел в армию добровольцем, сражался в Маньчжурии и Великой Монголии. Во время штурма Вены он горел в танке, но выжил и после госпиталя вернулся в свою часть. Колыбанов, Колыбанов, фамилия какая-то знакомая. Но вот прогрохотали последние танки, а гул между тем нарастает. А, вон они. Низко-низко над площадью идут самолеты. С ревом проносятся детища Микояна и Сухого, ровно гудят моторами истребители Лавочкина, Кочерыгина, Таирова. Эскадрилью наших «Соколов» возглавляет герой России подполковник Покрышкин. На его счету 142 сбитых самолета и более 300 уничтоженных на земле. Я уже почти не слышу голос Левитана. Над площадью проходят бомбардировщики. Первыми идут штурмовики, затем пикировщики. Ага, гвоздь программы. С тяжелым ревом, от которого начинают вибрировать кости черепа, над головами проходят дальние бомбардировщики. Левитан почти кричит от восхищения. «Это ударная мощь нашей империи!» «Свободный полк дальней бомбардировочной авиации возглавляет машина, которую пилотирует герой России, кавалер ордена Андрея Первозванного, генерал-полковник российских ВВС Голованов. Его машину помнят небо Египта и Маньчжурские поля, суровые волны Тихого океана и огненный зенит Британии». На трибунах от всей души кричат «Ура!». Правильно кричат, лучшие летчики летят на лучших самолетах. Производство Стальграда, между прочим. В небе три огромные сигары, дирижабли конструкции Циолковского. На вооружении каждого 8 крылатых ракет с ядерной боеголовкой, по 5 автоматических 6-дюймовых орудий, бомбы, пулеметы. Левитан кричит во всю глотку. «Радиус действия наших стратегических дирижаблей не ограничен. Ядерная силовая установка, разработанная в лабораториях Стальграда, позволяет дирижаблю находиться в воздухе столько времени, сколько может выдержать экипаж». Вот уж точно сказал Олегович, не отсидеться супостату за океанами. Найдем и задавим. По площади ползут могучие тягачи с многоступенчатыми ракетами. Наша новейшая стальградская разработка. Ну, враги, берегитесь. Все, сколько вас есть. Смотрите и дрожите перед мощью новых хозяев мира. А мы с Олегом сегодня выпьем в честь праздника. Вместе с его Шелиховым и Махаевым, и вместе с моим Еремой и Сашкой Ульяновым мы выпьем за Родину, за победу, за всех тех, кто своим трудом, потом и кровью создает этот прекрасный, новый, дивный мир. «Александр Михайлович, Александр Михайлович, хозяин, проснитесь!» «Воробей, чего тебе?» С трудом открыв глаза, хриплю я. Прилег поспать всего часа три назад. «Александр Михайлович, просыпайтесь!» Коля Воробьев осторожно помогает мне принять сидячее положение. Рядом сидят мои ординарцы Яков и Демьян, держа в руках мундиры и сапоги. «Стальград через 5 минут будет, так вы разбудить велели». «Блин, зараза, такой парад и сказка оказался. Какая досада. Ладно, чего уж там». «Колька, скажи, чтоб чай подавали». «Вот сейчас попьем чайку и пойдем работать. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».